Здравствуйте. Мы продолжаем с вами занятия из цикла «Двор Малхус». Ведет урок Шмулик Саминский. Мы с вами продолжаем изучать беседу Ребе, посвященную недельной главе Китовой, которую Ребе высказал 21 Элула 5751 года в субботу недельной главы Китовой. На прошлом занятии мы с вами еще более углубили рассуждения в отношении Бикурим, заповеди, которая первой излагается в нашей недельной главе, и которая оказалась глубоко связанной с совокупностью еврейского служения, с союзом между евреями и Всевышним на соблюдение Торы и заповеди в целом. Евреи, Бикурим, первенцы, предстоят миру, предстоят всему, что происходит в мире, и, как мы узнали с вами вчера, предстоят также Торе. Две вещи в максимальной степени предшествовали сотворению мира – Тора и евреи. Евреи предшествовали также и Торе. Однако Тора связана с евреями, и именно благодаря Торе раскрывается истинное достоинство евреев, их связь со Всевышним. Однако эта связь не зависит от Торы, она предшествует Торе, и поэтому еврей выше Торы. Более того, способен объединить Тору с теми аспектами божественности, которые выше ее. Та же идея раскрывается в тексте, который еврей, приносящий Бикурим, произносил во время выполнения этой заповеди. Еще со времен Якова, задолго до дарования Торы, евреи находились в полноте единства со Всевышним. И снизу, в раскрытой форме, это выразилось в том, что евреи еще в Египте стали великим, многочисленным и сильным народом, были выведены Всевышним из Египта чудесами и знамениями, пришли в землю Израиля и получили ее вечное наследие. Давайте продолжим изучение беседы Ребе, следуя ее тексту, начиная с 8 пункта беседы. В соответствии с этим станет понятным также закон, который касается выполнения заповеди Бикурим, «Бикурим тиуним кели». Человек, приносящий бикурим, должен был принести их в каком-либо сосуде. Откуда учится этот закон? Из того, что написано в Торе «Весамто батене». В начале нашей недельной главы, когда Писание рассказывает нам о выполнении заповеди бикурим, Писание говорит, что бикурим необходимо положить в корзинку. Отсюда наши мудрецы совершают вывод, что корзинка, сосуд, в котором приносится бикурим, является неотъемлемой частью этой заповеди. Если мы с вами заглянем в книги законодателей, то мы обнаружим с вами, что материал, из которого сделана эта корзинка, тоже был принципиален. Существует разница в выполнении заповеди бикурим, практическая разница, между теми бикурим, которые были принесены в сосуде из металла, в серебряном или, может быть, даже золотом сосуде, и бикурим, которые были принесены в сосуде более бедном, из ивовых веточек или какого-либо другого материала, из которого можно сделать корзину. В своей книге Мишне Тейре, в разделе, посвященном выполнению заповеди бикурим, Рамбам говорит, что в том случае, если бикурим были принесены в металлической корзине, таким образом, как это было заведено у богатых евреев, кемина гаширим, которые приносили бикурим в сосудах из серебра и золота, коэн забирал бикурим, а корзину, сосуд, в котором бикурим были принесены, возвращал хозяевам бикурим. В том же случае, если бикурим были принесены в ивовой или другой корзинке, согласно обычаю бедных, кемина геаниим, и бикурим, и сосуды, в которых они были принесены, оставались во владении кеаним. В чем же идея сосуда, в котором приносились бикурим, с точки зрения внутреннего содержания этой заповеди, с которым мы с вами познакомились, изучая эту беседу? Полнота раскрытия достоинства еврейского народа, достоинство каждого еврея в аспекте бикурим, выражается наиболее полно тогда, когда еврейская душа находится в сосуде, в ограниченном сосуде тела, и, несмотря на это, в ней очевидно, что она представляет собой бикурим, предшествует собой миру, что все, что происходит в мире, посвящено ей и направлено на нее, что она цель по отношению к средству, которым представляется мир по отношению к еврею. В том числе когда душа находится в сосуде бедного. «Эйн они элэбэдаас», как сказали наши благословенные памяти мудрецы в трактате Недорим, «по-настоящему беден тот, кто беден разумом, тот, кто беден осознанием, пониманием». Также в сосуде бедного, в корзиночке из ивовых прутьев, или, переводя этот текст на язык внутренних духовных понятий, душа, одетая в сосуд материального тела, бедного своими возможностями, обладающего очень сильными, жесткими ограничениями, в том числе с точки зрения осознания того, что происходит вокруг еврея. Также, находясь в таком теле, душа проявляет в раскрытой форме, демонстрирует, делает очевидным, что она представляет собой бикурим. Еврей, как душа в материальном теле, в том числе в материальном теле очень несовершенном, подобном корзинке бедного, демонстрирует воочию, демонстрирует в раскрытой форме, что представляет собой бикурим по отношению к этому миру. И более того, бикурим нуждаются в сосуде, говорит нам Алаха. Без сосуда бикурим нельзя было приносить в храм. Бикурим оказываются лифней авая лейкехо, пред Богом Всесильным Твоим, именно благодаря сосуду. Вплоть до того, что именно сосуд, который сделан из самых простых вещей, корзинка бедного, из самых простых материальных вещей, которые взяты из материального мира, ниже которого нет, объединяется с бикурим, объединяется до такой степени, что и бикурим, и корзинки, они отдаются кеаним, и сам сосуд переходит на уровень, который мы с вами обозначили в предшествующих пунктах беседы, лифней авай элейкехо. Также и сосуд, в нашем случае, это материальное тело еврея, его доли в материальном мире, поднимаются до уровня лифней авай элейкехо перед Богом Всесильным Твоим. И более того, за счет этого происходит самто батене. Наши мудрецы указали на то, что слово «тене», корзинка, о которой говорится применительно к заповеди Бикурим в нашей недельной главе, является аббревиатурой слов «тамим некудейс эйсейс». Текст Торы состоит из букв. Буквы, как известно в иврите, обозначают только согласные звуки. Для того, чтобы прочитать еврейский текст, набор согласных должен обладать указанием на то, какие гласные буквы их связывают. Эту функцию в еврейском тексте выполняют так называемые «некудейс», огласовки, специальные значки, которые проясняют, какие гласные следуют за согласными. Помимо «некудейс» и «эйсейс», помимо букв и огласовок, текст Торы обеспечен также «таамим». Текст Торы определенным образом интонируется, кантилируется. Значки кантиляции, интонационные значки, называются «таамим». Слово «тена» объединяет в себе намек на «таамим», «некудейс» и «эйсейс», на полноту Торы, в дополнение к буквам и огласовкам Торы, также на «таамим» Торы, также на интонацию Торы, таким образом, чтобы сам то «батене», таким образом, чтобы человек был помещен в «тене», помещен в совокупность букв, огласовок и «таамим» Торы. «Бикурим», то есть «еврей», таким образом помещается вовнутрь «таамим», «некудес» и «эйсейс» Торы, вовнутрь Торы. Девятый пункт беседы. В соответствии с вышесказанным, станет понятно еще более глубоко связь заповеди Бикурим с продолжением недельной главы, которая говорит о союзе, направленном на выполнение совокупности Торы и заповедей. Эта связь станет понятна еще более глубоко, в дополнение к тому, о чем говорилось выше, в пятом пункте беседы, что бикурим выражают содержание всей Торы и заповеди. Бикурим, первенцы, это сущностное достоинство евреев, которые предшествовали Торе. Оно является началом и основой всей Торы и заповеди. Поскольку евреи и святой благословен Он в абсолютной степени одно, Всевышний изначально заключает союз с сыновьями Израиля, который объединяет святого благословен Он и сыновей Израиля наподобие объединения двух частей союза. Помните союз между частями рассеченных животных, частями рассеченного целого, между которыми проходит заключающий союз, это символ единства, в которое вступает заключающий союз. Союз, который заключает Бог с евреями, объединяет их в одно целое, образом, который раскрыт также снизу. И в действии результат этого союза, условия этого союза, выражается и раскрывается за счет того, что «ушмартем из диврей от абрис азейс», что будете вы выполнять слова этого союза, то есть за счет того, что сыновья Израиля, они принимают на самих себя, берут на себя ответственность и осуществляют Тору и заповеди Всевышнего. Сегодня Бог Всесильный твой приказывает тебе эти уставы и эти законы, и будешь соблюдать ты, и будешь выполнять ты их всем твоим сердцем и всей твоей душой. Таким образом, что это пронизывает их полностью, так, что видят в раскрытии в этом мире, как, говоря словами нашей недельной главы, Бог выделил тебя сегодня для того, чтобы ты стал Ему народом драгоценностью, для того, чтобы сделать тебя высшим из всех народов, что сотворил Он тебя на славу, для того, чтобы ты обладал славным именем и на великолепие. То есть, бикурим, раскрытие также снизу того, что евреи находятся в абсолютном единстве со Всевышним, это идея всей Торы и заповедей. Всевышний, заключив с евреями союз, дав им потенциальную возможность находиться в единстве с Ним, также будучи внизу в материальном мире, душой одетой в материальное тело, ждет от них служение, которое раскроет эту идею снизу. С другой стороны, сам этот союз подталкивает евреев к служению снизу Всевышнему, которое способно раскрыть их единство со Всевышним и их истинное существование также внизу. 10-й пункт беседы. И отсюда понятно, если говорить более детальным образом, связь бикурим, связь заповеди первенцев плодов с толкованием Раши стиха, который следует уже за описанием заповеди бикурим в Пятикнижии. «Сегодня Бог Всесильный твой заповедует тебе». Раши объясняет, что этот стих несет в себе очень интересный оттенок смысла. То, что Писание выражает свою мысль словами «сегодня Бог Всесильный твой заповедует тебе», объясняется Раши следующим образом. «Каждый день слова Торы должны быть в твоих глазах новыми, как будто бы сегодня они были тебе приказаны». Говорилось выше, в 3-м пункте беседы, что поскольку цель заключена в самих евреях, поскольку они являются бикурим, предшествуют миру, цель она в них самих. Все сотворено ради них. Понятно, что каждая частность в жизни еврея, даже та вещь, у которой пока что нет открытой связи с Торой, каждое мгновение в жизни еврея, каждая точка в пространстве, где находится еврей, каждая мысль, каждая речь или какое-то одно единственное действие, в нем заключена цель, и оно не является средством для достижения дополнительной какой-то вещи, поскольку оно принадлежит еврею. Это означает, что эта вещь, она представляет собой абсолютно новое, с точки зрения той цели, которая заключена в данной частности, в данном событии, мысли, речи, действий самих по себе. Про данную секунду, или точку в пространстве, или мысль, или речь, или действие, существует обязанность говорить «ради меня сотворен мир», поскольку данное событие, мысль, речь, действие, мгновение имеют отношение к еврею, принадлежат ему. Они приобретают качество еврея быть бикурим по отношению к этому миру, приобретают особую значимость, становятся из средства целью. И по отношению к ним, к этому моменту, к этой частности, применимо то, что в соответствии с указанием мудрецов должен произносить еврей в отношении самого себя, «бишвили нивроэйлум», «ради меня сотворен мир». Это означает, что все идеи мира, все мгновения во времени и так далее, они включаются в это единственное мгновение, направлены, нацелены, сотворены ради данного мгновения, в которое еврей подумал некоторую мысль или высказал некоторую идею, или осуществил какое-то действие. Отсюда понятно, что способность достичь состояния «бехол еим» и «юбейнехо хадошим» каждый день пускай будут в глазах твоих новыми, а это, согласитесь, совсем непростая вещь, человеку очень трудно ощущать как новые вещи, с которыми он уже сталкивался. На первый взгляд, невозможно еврею, который ежедневно накладывает тфилин, видеть заповедь наложения тфилин новой. Невозможно еврею, который изучил Тору многократно, видеть изучение Торы как совершенно новую вещь. Так вот, способность достичь такого состояния, видеть служение как абсолютно новое, несмотря на то, что еврей занимался служением и данным видом служения, также до этого, приходит именно по той причине, что евреи представляют собой бикурим, поскольку если по отношению к тем вещам, которые относятся к делам мира, не принадлежат пока что еврею, поскольку они не представляют собой цели, а являются средством для какой-то другой вещи, для евреев и для Торы, возможно, что данный день, а тем более данное мгновение, будет продолжением служения предшествующего дня или подготовкой и средством для того, чтобы продолжить служение на следующий день. И именно сыновья Израиля, у которых есть силы достичь состояния «бехол йоим» и «юбейнеху хадошим», пусть будут в твоих глазах каждый день новыми, совершить настоящий хидуш, обновление, наподобие тому обновлению, которое Всевышний производит с творением, каждое мгновение пересоздавая творение заново, и каждый день, включая каждое мгновение этого дня, сделать новым таким образом, чтобы новое мгновение начинало новый этап в служении по выполнению Торы и заповедей, которое включает в себя все мгновения до конца и завершения его служения. Это подобно тому, что именно сыновья Израиля обладают способностью лехадеш батейр, делать хидуш в Торе, выносить из Торы новую информацию, которая будет Торой. Евреи обладают такой способностью именно по той причине, что они предшествуют Торе, что они выше Торы. Вплоть до того, что благодаря изучению Торы еврей может произвести хидуш, обновление, в самом изучающем Тору, таким образом, что изучающий Тору станет совершенно новым человеком, и каждый день и каждое мгновение его обновление, обновление человека, изучающего Тору, будет происходить совершенно новым образом. Именно еврей, мысли, речи и действия которого обладают такой значимостью, что представляют собой каждое мгновение некоторую совершенно новую вещь в мире, новый вид существования, новый процесс, новое служение, именно он способен вести свое служение таким образом, чтобы слова Торы, приказы Торы, заповеди в его глазах были постоянны как новые, вплоть до того, что такое служение способно превратить выполняющего его в совершенно нового человека. 11-й пункт. И отсюда понятно, также, почему недельный раздел называется «Товый». В начале беседы, если вы помните, мы с вами задали вопрос, почему вся недельная глава, основное содержание которой посвящено совокупности выполнения Торы и заповедей, а начало повествует о заповеди Бикурим, названо словом «Товый», словом «Придешь», которое, на первый взгляд, указывает на то, что предшествует служению по выполнению заповеди Бикурим, например. Несмотря на то, что «товей эл-гоорец» – «придешь в землю» является подготовкой и началом выполнения заповедей, которые связаны с вхождением в землю Израиля, но поскольку это вхождение в землю Израиля, «китовей», само по себе является действием и одной из ступеней в порядке служения сыновей Израиля, есть в самом китовой отдельная цель в дополнение к тому, что это действие, вхождение в землю Израиля, представляет собой предварение к последующим действиям. В самом китовой есть то, что включает в данной частности все идеи служения, наподобие тому, что мы сказали с вами выше. что каждое действие, речь или мысль еврея, каждый момент его жизни, каждый момент его существования, даже тот, который не имеет отношения раскрытого к выполнению Торы и заповедей, представляет собой цель, самоценен, включает в себя все существование мира за счет того, что мир, созданный ради еврея, направлен на него в своем существовании. Наподобие этому также применительно к Киитовой, применительно к вхождению еврея в землю Израиля. Несмотря на то, что сам процесс вхождения в землю Израиля являлся всего лишь подготовкой к выполнению заповедей, которые связаны с землей Израиля впоследствии, уже находясь в земле, сам по себе процесс Киитовой, вхождения в землю, он самоценен. И в этом заключается также содержание слова «товый» самого по себе. Также в начале служения еврея, когда он находится еще только на этапе «товый», в иносказательном смысле мы можем связать это слово с началом выполнения Торы и заповедей в целом, когда еврей всего лишь приступает к выполнению Торы и заповедей, еще до того, как он выполняет заповедь, он должен войти в это состояние «товый» вовнутрь, зная, что его подготовка к выполнению заповедей, то, как он подходит к выполнению заповедей, само по себе является целью служения в этот момент времени, который включает и дает силы на то, чтобы производить служение после этого «Виришто виишавто Бог, и унаследуешь ее, и поселишься в ней», если следовать порядку изложения данной идеи в Пятикнижии, а после этого дает возможность на выполнение заповеди Бикурим, выполнение обязанности произносить текст, который произносил человек, который приносит Бикурим, вплоть до совокупности выполнения союза, о котором говорится в продолжении нашей недельной главы. И необходимо добавить, что название недельного раздела «Товей» в контексте нашей недельной главы означает обещание, заверение в том, что еврей придет в землю Израиля. Слово «товый» вне конкретного текста может быть переведено и как глагол, стоящий в повелительном наклонении, и как глагол будущего времени, который указывает на действие, которое обязательно совершится. В нашей ситуации не говорится о приказе вхождения в землю. И слово «ки» выражает в данном случае значение «когда», указывая на порядок процесса, и будет «когда придешь ты в землю». Таким образом, Писание заверяет нас, что это обязательно произойдет. «Товей элеорес виришто виешавто бо» – «придешь ты в землю и унаследуешь ее, и поселишься в ней». И таким образом «вегойо китовей» – «что будет, когда ты придешь». Слово «вегойо» указывает, согласно толкованию сифрой, на события, которые происходят моментально, вплоть до того, что моментально евреи осуществляют заповедь Бикурим.